Обстоятельства потребовали, чтобы морской офицер Владимир Петрович Подсохин вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в Холодинском уезде. Взяв в твердые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привести свое и Женино имение в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян. Вскоре дворянство уезда выбрало его единодушно в судьи. Никогда не промышлял Подсохин ничего для себя из своей должности, никогда не продавал ни за какие выгоды чужих интересов. Горячо до исступления гнал лихоимство, но закрывал глаза, когда благодарили его бедных подчиненных за усиленные труды по делу, которое было уже решено присутствующими. Уважал он высшие губернские власти, но никогда не унижался перед ними и никогда не был их угодником из надежды на награды или на милостивое взыскание. Не знаю почему, а может быть потому, что резко говорил правду в глаза, и губернские власти заискивали в нем. Скорее готов он был претерпеть гонение, чем согласиться на несправедливую потачку богатству и сильным связям. «Да, это феномен», — скажут многие. И я тоже скажу. Да еще переведу это иноземное слово по-русски. «Чудак», «диво дивное». Иной, пожалуй, в насмешку прибавит «урод». И опять с этим соглашусь. Что ж делать? Выскакиваются во все времена из толпы румяных, пригожих человечков такие уроды. Честь им и местам, где они воспитываются. К чести дворянства Холодни выбрали Владимира Петровича Подсохина после шестилетнего судейства в предводители дворянства, несмотря на то, что этого места домогались соперники несравненно его богаче, выше чинами и с сильнейшими связями. Эта почетная должность была как бы наградой за его прошедшее трудное служение и польстила его благородному самолюбию. Но, увы, и у него была ахиллесова пята, и он имел слабости. Его слабость никому не вредила, а была только смешна. Он любил писать. Подсохин писал так мудрено, что и самый борзый ум не добрался бы в 10 лет до смысла его бумаг. Никакой гидравлический пресс, никакая молотильная машина, если бы они были изобретены, не выдавили бы, не вымолотили бы этого смысла. Для примера даю здесь один отрывок, уцелевший в бумагах Пшеницына. Это воззвание Подсохина к дворянам уезда о пожертвовании в пользу пострадавших от пожара или наводнения, не могу верно сказать, жителей Петербурга. «Мал мыслью и способностью найтись в убеждениях красноречия, ибо благородное общество превышает всякое красноречие, имеющих дар на оное. Вспомните, что место сие, Петербург, дало нам начало и науки, и возвело нас на степень, ныне при нас имеющуюся, и что дети и молодые родственники наши последуют под тот же покров нашего начала, или, так сказать, во вторую природу, и, наконец, обратимся духом к Слову Божию. Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут». Вряд ли кто-нибудь понял, что именно хотел сказать Владимир Петрович. Но пожертвования сдавали охотно. Предводителю хотелось слышать от друзей восторги его творчеству. И добрый Максим Ильич Пшеницын, искушенный перепиской с Новиковым, человек образованный, хоть и купеческого звания, всегда находил какие-то слова одобрения для Подсохина, любя его честность и благородство, хоть и не находил таланта в его писании. Предводитель холодинского дворянства, человек чрезвычайной честности, Владимир Петрович Подсохин, имел другом не только образованного, начитанного купца Пшеницына, но еще одного милейшего человека, дворянина, бывшего тоже на морской службе, а нынче соляного пристава в Холодне. Этот был философ, как и прозвали его, по книжной части недалек, а до письменной и подавно неохотник. Такая разница вкусов не мешала им, однако ж, быть задушевными приятелями. Соляной пристав и его дочка стоят, чтобы им посвятить особенную тетрадь. Тетрадь третья. Соляной пристав и его дочь. На самом высоком месте берега Холодянки, в нескольких саженях от одинокой полуразвалившейся башни, стоял деревянный домик. Три окна, глядевшие на клочок улицы, упиравшиеся в берег плетеную изгородью. Четыре на другую улицу, которая вела к соборной площади. И вышка в одно окно, называемое ныне мезонином, предупреждали, что и внутри этого смиренного здания не найти большого простора. В самом деле, на нижнем этаже были только три комнатки, да в верхнем одна светелка. Избушка на курьих ножках для кухни, прибавьте навес для дров, вот все строение, которое увидали бы на дворе. Даже не было собачьей конуры, неминуемой при каждом доме в Холодне. Хозяин не любил звука цепей и сиплого, иногда бестолкового лая, и потому держал на воле собачонку, исполнявшую зато свои обязанности получше цепного сторожа. Домик был, однако ж, внутри и снаружи опрятен. Не видать в нем было, как это случается в жилище бедного чиновника, разбитых стекол, заменяемых бумагой, на которой прохожие могут читать многозначащие глаголы Фемиды. Рапорт, вследствие просимости, учинить следующее, об утонутии крестьянина, городничий и кавалер и тому подобное. Можно даже сказать, что домик глядел весело. Петушась на самом высоком месте города, он будто говорил: «Видите, куда взлетел? Мал да удал». К тому ж мысль, что тут живут добрые, беленькие люди, придавала ему и ту привлекательность, которой он сам по себе не имел. Заметьте, сколько бы дурной человек не украшал своего жилища, оно все-таки пасмурно смотрит. В нем часы под богатой бронзой бьют как-то уныло, фарфоровые пастухи и пастушки невесело смеются, мрамор давит, кажется, из-за шелковых занавесок выглядывают рожки злого гения дома. Ко двору примыкает садик. У входа в него можно сосчитать число его яблонь, кусты сирени, пионов и желтого шиповника. Беседка из акаций — единственное его украшение. Но стоит только подойти к скамейке на берегу реки, и вам трудно оторваться от картины, которая с этого места перед вами развертывается. Прямо из лугов выбегает широкая река, идет, распахнувшись на город, и вдруг, остановленная берегом, на котором держится старый Кремль, поворачивает углом под плавучий мост, через нее перекинутый. Как эти воды иногда оживлены! Огромный караван судов гуськом тянется по ним, пустив по ветру разноцветные ленты своих мачт. За лугами к сосновому лесу прижалась белая ограда монастыря, и среди нее высится разноцветная купа церквей. Кое-где по сторонам выползает из-за горки деревушка или цепляется по берегу оврага. Дорого бы дал богатый человек, чтобы перенести в свой парк великолепные руины башни, которыми владелец домика пользовался даром. Камни этих развалин, упавшие на межу садика, служат его хозяину скамейками. Время покрыло их густым разноцветным мхом. Внизу под башней шумит мельница. Ее-то Ваня Пшеницын видел из дома на запрудье и воображал жилищем сердитой колдуньи, которая беспрестанно стучит своими костылями и ведет схватку с любимой его холодянкой. Речка несколькими каскадами бросается на колеса, упадает в омут, закипает белую кипенью и потом бесчисленными нитями убегает в изгиб Москвы-реки. Как будто испуганная стая рыбок бросается в одну сторону, сверкая серебром и золотом своей чешуи. Мимо башни, влево, спускается широкая дорога к низменному берегу Холодянки и провожает ее до самого моста, переброшенного через речку. Кто ж был хозяин этого уголка? Хозяин домика и сада был соляной пристав Александр Иванович Горлицын. Отец его, майор времен Екатерины, при ней начал, при ней и кончил службу вместе со своим земным поприщем. Александр Иванович едва помнил добродушный, приветливый образ матери, которую потерял, имея 5 лет. Но глубоко врезались в его память и сердце предсмертный поцелуй ее ледяных губ и ее последнее благословение. Суров с вида был отец, но и на пасмурном его лице мальчик угадывал иногда грусть нежной, любящей натуры. Среди редких его ласк замечал на глазах его невольную слезу, которую старый воин тотчас старался скрыть от сына. Отпуская Сашку, как называл его, в кадетский корпус, отец сказал мальчику: «Будь честен, что бы с тобой ни случилось, какую бы ты службу ни нес. Честь — все равно, что девичья слава, не возвратишь, потеряв ее однажды. Помни, мать смотрит за тобою с того света. Забудешь мое приказание, не будет тебе моего благословения ни в здешней, ни в будущей жизни». Старик умер, успев, однако же, обнять своего сына офицером. Александр Иванович был исправный офицер, делал несколько походов и уже в штабс-капитанском чине в турецкую войну получил в ногу рану, от которой стал прихрамывать и вынужден был выйти в отставку.